Слава Господу, спасибо певцам, сестры. И действительно, затрагивающие сердце и душу наши слова прозвучали сейчас в этом пении. Отчасти я буду сегодня об этом проповедовать, об этом говорить. И действительно, всякий раз, когда думаешь, молишься о том, о чем рассуждать, какую пищу, какой духовный хлеб необходим сегодня для народа Божьего, то действительно хочется, чтобы это слово или эти темы не были какими-то абстрактными, не привязанными к нашей повседневной жизни, к нашему состоянию сегодняшнему и в будущем. И поэтому и сегодня я хочу, верю в это, на очень важную тему вместе с вами рассуждать, читая Слово Божье. Но прежде оценивая или говоря о том состоянии людей или того общества, в котором мы сегодня с вами находимся, можно сказать с уверенностью, что некое такое прагматичное и рациональное отношение, оно свойственно практически всем людям сегодня. Вот этим духом материализма пропитано все наше общество, и мерилом истинности и правильности является, скажем, некая практическая реализация, выгода, успех, и то, что выгодно, то, что успешно, то и правильно. Люди строят на этом основании, люди к этому стремятся. Девизом сегодняшнего времени является «здесь и сейчас». Будет ли что потом, есть ли там что-нибудь потом, еще вопрос. Вот здесь, сегодня, лови удачу, лови момент, бери. И действительно, общество, которое построено на потреблении, которое вскормлено рекламой всевозможной сегодняшней, то общество, для которого истинной ценностью является комфорт и удовольствие, оно почему и оказалось буквально потрясенным, потому что выбиты были все основания, на чем они существовали, на чем устроили свою жизнь. Люди не привыкли быть в стеснении. Люди не привыкли быть ограниченными чем-то в бедности, люди не привыкли отдавать. Они привыкли потреблять, они привыкли к тому, что есть и то, что они видят иметь, стремятся, по крайней мере, к этому. Но когда мы говорим о мире, когда мы говорим о людях верующих, людях, у которых есть иные ценности, люди, которые ходят в церковь, люди, которые читают Слово Божие, у которых действительно есть эти духовные ценности, но тоже можно только лишь с прискорбью отметить, что сегодняшнего христианства или сегодняшняя христианская церковь, оно все больше становится, братья и сестры, приземленной. Оно все больше, может быть, отдвигает на задний план вот эти свои основные, главные, первичные ценности и становится достаточно привязанным к определенным, видимым, материальным, земным вещам. Если говорим мы о спасении, например, то так часто люди сводят это спасение к освобождению от зависимости, к освобождению от какого-то проклятия, к освобождению от определенных скорбей, стеснений, гонений, врагов и так далее. Когда люди просят или говорят о благословении, то опять же, в первую очередь и зачастую, в единственную очередь имеется в виду, Господи, дай здоровье, Господь, дай устройство в работе, дай получить образование, дай иметь благополучие, может быть, хорошую престижную работу, положение в обществе. Все, Господи. Когда мы даже говорим о Царстве Божьем, о Его праведности, о Его истинах, о Его принципах, то, опять же, как-то незаметно, но сегодня это понятие Царствия Божьим сводится к некому земному христианскому правлению, христианскому правительству, христианским президентам, о неком таком, скажем так, обществе, которое так лелеет сердце многих людей, обществе такого всеобщего, справедливости всеобщей, любви, принятия. Вы знаете, что-то, о чем я сказал, вполне нормально, достижимо. Что-то, в общем-то, остается только мечтами, и Бог об этом ничего не говорил. И, в принципе, я не говорю о том, что молиться и просить благословения, даже связанными вещами с нашей земной жизнью, это не есть грех, это неплохо, это нормально, это хорошо. С другой стороны, если только мы не забываем иной стороны или иных ценностей и иных вещей. Почему можно сегодня об этом говорить или нужно об этом говорить? Потому что действительно я хочу сразу подчеркнуть, что я не хочу, скажем, посеять некое сомнение, кто мы тогда в этом мире. Безусловно, Церковь Божья, народ Господень, мы являемся посланниками Божьими. И Бог послал нас проповедовать, мы слышали это слово сегодня, научить народы. Мы есть свет этому миру, мы есть соль этого мира, мы есть тот город, который стоит на вершине горы, и мы абсолютно не изолируем себя и не должны вести себя пассивно. У нас должна быть активная гражданская позиция. Мы должны разделять свою ответственность за то состояние общества, в котором мы живем. Семья ли, брак ли, бизнес ли, воспитание ли детей, ответы на какие-то социальные нужды, мораль. Действительно, мир этот отчаянно нуждается в откровении сынов Божьих, в откровении истин Божьих. И мы должны и делами своими, и трудом своим, и словом проповедовать истины Божьи. Но за этим мы порою забываем те слова или то утверждение, или предупреждение некое, которое прозвучало в первом послании к Коринфянам. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Если наш труд, наше упование, наши ожидания, наши отношения с Богом, наша вера ограничены нашим земным бытием, нашей земной жизнью, Господь говорит, вы несчастнее всех. Но наше общение и наша вера, братья и сестры, они следуют гораздо дальше, они преследуют гораздо более возвышенные цели. Я хочу задать сегодня и себе, и вам вопрос. А часто ли мы с вами думаем о небе, мечтаем о небе, да еще и стремимся ли мы в небо? Я хочу сегодня говорить о небе, братья и сестры. Я хочу сегодня говорить, почему? Потому что имена наши где записаны? На небесах. Слово Божие, обращаясь к нам, говорит, вы, братья и сестры, участники в каком? В небесном звании. Не просто земном, тут, приходящем. Он говорит о нас, как о тех, кто воскрешен уже через веру во Христа Иисуса и более того, и посажен на небесах. Но при всем этом, а часто ли мы в своих мыслях, сердце, желаниях своих обращаемся к этой теме? Что для нас небо? Я обратил внимание, что зачастую о небе мы вспоминаем, как правило, в исключительных случаях. Знаете, каких? Это траурное служение. Похороны, расставания. И действительно уместно, важно говорить тогда о небесных обителях, о небе, о спасении, о встрече со Христом. Это важно. Но вы знаете, небо, оно гораздо ближе к нам, чем мы можем с вами это предположить. Оно гораздо ближе к нам. Я называл эту цифру первым собранием. Вот за этот месяц, еще даже не закончившийся, уже 6 наших братьев и сестер отошли в вечность. 6. Потому о небе говорить, при всем том, что уместно, конечно же, и на траурных служениях, кстати, обратил внимание, что даже песен о небе мы не знаем с вами. Если мы думаем, то мы и поем о них. А иногда придется, вот в таких ситуациях, то и песен этих не знаем. Но и не менее, а более уместно говорить о небе. И тогда, когда мы в обычном, нормальном, слава Богу, состоянии, для того, чтобы действительно мы имели это назидание, увещевание в нашей вере и в нашем уповании. Давайте вместе прочитаем несколько стихов Священного Писания. Обратимся с вами к Евангелию от Иоанна и прочитаем вместе из 14 главы, первых 4 стиха. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 1 и 4 стихи. «Да не смущается сердце ваше, верите в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Аминь. Знаете, для меня вот эти стихи, это место Писания, оно по-особенному дорого. И по своему наполнению, по своему смыслу. И для меня мой христианский путь, мое обращение к Богу началось именно с этих стихов. Наверное, Господь знал, какой ситуации и какое именно слово необходимо для моего сердца, чтобы действительно я таковым, как я был, и понял, Бог говорит к тебе, Олег. Бог обращается к тебе. Было смущение. И нам свойственно людям приходить некое смятение, смущение, потому что есть разные обстоятельства нас к этому побуждающие. Может быть, проблемы со здоровьем, развал семьи, неустройство в жизни, одиночество, утрата ближних, просто какая-то бесцельность жизни. Наше сердце приходит в смущение, подобно как в смущении было сердце учеников Иисуса. Он уже открыл им о том, что должно ему пострадать. Он уже открыл им о том, что ему надлежит быть распятым, умереть. Он уже открыл им, что среди них есть предатель. Он уже даже Петру сказал о том, что он отречется от него, и ему надлежит Иисусу быть оставленным всеми. Их сердце было в смущении и разочаровании. Но в этой ситуации, несмотря на то, что сам Иисус шел на страдания, на распятие, ему нужна была поддержка, ему нужны были слова ободрения, ему нужно было некое вдохновение, но он сам, зная свое будущее, буквально несколько там каких-то день, может быть, чуть больше, но он увещевает их, успокаивает их и дает как заповедь: веруйте. Веруйте, вера то, что, за то, что вы можете держаться, то, на чем вы можете стоять. И как обетование этой веры, он в любви своей и всезнании своем, он обращает их внимание на обетование этой веры. И обратите внимание, это обетование не связано с земными вещами. Он не сказал им: вы пойдете, вы будете проповедовать тысячам, тысячи людей будут покаяны, церкви возрастут, я расточу всех ваших врагов, все будет устроено, вы будете иметь успех, даже если будете гонимы, но я помогу. Он не говорит ничего об этом. Но куда направляет он внимание их сердец? К небесному. К небесному. Он первое, что говорит: в доме Отца обителей много. В доме Отца место есть каждому. Этот дом не ограничен, он не тесен. Его достаточно для того, чтобы вместить каждого, кто уверует в Господа Иисуса Христа. Он дальше говорит: я пойду, я иду туда, и я приготовлю место кому? Вам. Я иду туда, не человек. Я тот, который верен и истинное обетование мое, дай аминь. Я иду впереди вас, я войду в это небо, я приготовлю вам эту обитель. Более того, придет время, придет день, я приду за вами. Я приду, чтобы взять вас к себе, чтобы и вы были там, где я. Аллилуйя. Вы знаете, Бог знает сердце. Бог знает, чем ободрить, чем утешить, чем вдохновить. И Он говорит не о земном приходящем, а Он их сердца направляет к небесам. Он говорит: я приду за вами. Вы будете там, где я. Я хочу сказать сегодня: дом Отца на небесах, братья мои и сестры, брат мой и сестра, это наш дом. Небеса для нас – это дом. Это не просто место, куда вошел Иисус. Это не просто место, откуда Он придет. Это не просто место, откуда приходит нам помощь. Более того, это место нашего жилища. Это место нашего обитания. Это наш дом. И причем дом нерукотворенный и вечный. Слава Богу за это. Радует ли это нас? Затрагивает ли это сердце наше сегодня, братья и сестры? Весь великая весть, которую он возвестил, или которая была сказана ученикам, когда в день воскресения они услышали эту весть о воскресении, он сказал: иду к Отцу моему и к Отцу вашему. Иду к Богу моему и к Богу вашему. Я иду домой, но этот дом, он также ваш дом. И я приду, чтобы вас взять туда же. Сегодня люди смотрят в небо. Сегодня люди посылают им какую-то информацию, ожидая, что кто-то что-то там ответит. С смятением, с ужасом, неизвестно, кто может ответить. Сегодня люди, может быть, смотрят или где-то в каком-то ужасе ожидают, может быть, очередной астероид там не промахнется, да вдруг упадет на землю. Сегодня люди в смятении от того, что солнце угасает, и уже его там световой поток не такой сильный, как прежде, вдруг погаснет, что мы будем делать? Люди в ужасе, но для верующих людей, для нас с вами, когда мы смотрим в небо, не место ужасу, не место страху, а место радости и торжеству, потому что там наша небесная Родина. Слава Иисусу за это. Я хочу сегодня рассуждать, что значит для нас вот это понятие «небеса как дом». Что значит для нас это и к чему это понимание побуждает нас и как оно влияет на нас. Прежде всего, давайте разберемся, что такое дом для нас. Вообще, что вы чувствуете, когда говорится вот это слово «дом»? Иногда говорят так: «сладостный дом», «милый дом». Нечто такое теплое, приятное, сентиментальное. Мы часто употребляем это слово. Я иду домой после работы или после служения церкви. Я остаюсь дома. Это мой дом. Мы приглашаем кого-то домой к себе. Но что мы имеем в виду? Дом – это прежде, может быть, определенная местность или своя местность. То есть то место, где человек родился. То место, где, может быть, он провел или проводит большую часть своей жизни. Это место дорого для него. Это поселок, город, деревня. То есть он знает, что он, даже если приедет туда, он будет принят. Он свой там. Дом – это определенное жилище. Это наши квартиры, это наши дома, дающие нам и некую физическую безопасность. Это место, как прибежище для нас, куда мы можем прийти, утомленные, обремененные, но мы можем сложить там бремя своих переживаний, физической усталости. Мы можем найти там отдых. И когда говорят людям иногда, будьте как дома, то что имеют в виду? Не забывай, что ты в гостях, да? Что ты можешь быть свободен, ты можешь быть спокоен, ты можешь, ну, в хорошем смысле, расслабиться. То есть некое есть место безопасности, уюта, куда мы стремимся от переживаний, стеснений, неудач или что-то еще. И как приятно знать, у тебя есть дом. У тебя есть место, где никто не имеет права на него. Ты можешь там быть укрыт. Более того, дом – это не просто стены. Дом – это наша семья. Дом – это наши родные, это наши близкие. Это те, которые дороги нашему сердцу. С кем мы общаемся, с кем мы разделяем и радости, и тяготы этой земной жизни. Дом, куда хочется прийти – это родители, это наши супруги, это наши дети. Дом, как кто-то сказал, это то место, где тебя знают как облупленным, но все равно принимают, ценят, любят. И ты знаешь, что при всем своем, недостатках своих, достоинствах, но ты действительно приходишь, и тебе там рады, тебя там ждут. Греет ли это наше сердце, братья и сестры? Аминь. Каждый человек нуждается в доме. И я благодарю за то, что у нас есть дома. Может быть, для кого-то это достаточно идеалистическая картина, то, о чем я сказал о доме. Может быть, для кого-то из вас там нет этого прибежища. Более того, есть гонения, есть притеснение, есть скорбь, есть неустройство, вечно пьяный муж, непослушные дети, может быть, что-то еще. Может быть, для кого-то из вас дом сегодня ассоциируется именно в таком понимании. Но все равно дом есть дом. И давайте вот представим себе на мгновение, что у нас нет дома. Вот давайте допустим на какое-то мгновение вот это вот состояние. Вот у нас... к примеру, взяли, переместили куда-то совершенно чужую для нас страну, где нет ни квартиры нашей замечательной, теплой и уютной, где нет наших родных и близких, и ты один. Можно себе такое представить? В принципе, представить можно. Но страшно, когда человек теряет дом. Сегодня очередная годовщина достаточно трагических событий, которые просто прошлись по особенно Беларуси, по нашему народу. Сегодня очередная годовщина Чернобыльской трагедии. И действительно, можно мало сегодня найти семей, кто прямо или хотя бы косвенно, но не был затронут этой трагедией. Это действительно страшно. Для меня эта трагедия прошлась, потому что корни мои, в том числе там, в Омской области, где уже навсегда поставлен крест. Та деревня, где вырос мой отец, куда мы с таким радостью, с таким удовольствием приезжали, когда были маленькие, это выселенная деревня, прекрасное место, место у прекрасной реки Припять, туда, куда приезжали люди отдыхать со всего Советского Союза, но сегодня там поставлен крест. Сотни тысяч людей потеряли в одно мгновение свои дома, свои жилища, то место, где они жили, и причем, что более трагично затронуло сердце, что оно вроде есть, оно не сгорело, оно не разрушилось, оно остается. Но тебе говорят, срочно уезжай, жить здесь больше невозможно, иначе ты погибнешь. И в одно мгновение люди потеряли все, что имели. Может быть, было проще для молодежи. Может быть, было проще для тех, кто переехал, привык, где-то в ином месте пустил корни. Но я помню, с какой тоской доживала свои последние годы моя бабушка, которую мы забрали к себе. Как вырванное дерево, которое так и не прижилось там, в другом месте. Хотя было все, и забота, и место, и близкие люди, но там осталось ее родина, там дом ее остался. И она просто в печали, в тоске, она умерла. Я думаю, вы все слышали о той трагедии, которая произошла недавно в Италии. Мощное землетрясение разрушило тысячи домов. И люди в одно, опять же, мгновение остались без домов, без семей, просто выброшенными на улицу. 300 тысяч людей остались без крова, 294 человека погибли во время этого землетрясения. И то, что люди видели там или передавали, когда эти репортажи, действительно не может оставлять равнодушным наше сердце. Старики, которые ходили вокруг этих, не имея возможности, не желая расстаться со своими домами, они ходили вокруг уже даже не домов, а просто развалин. Ходили вокруг этих камней, желая хоть что-то там найти, как-то сберечь. Молодой парень, мужчина, который даже ни слова не мог сказать, и у которого от дома и семьи остались только ключи и брелок в виде плюшевого маленького мишки, который подарила ему доченька. Все, и больше ничего. Женщина, которую просили что-нибудь сказать, она сказала, что не переживает. Она говорит, я ночую в машине, не сплю уже больше недели, моя дочь при каждом сильном толчке теряет сознание, она боится любого закрытого пространства. Куда нам идти? На чужое милосердие нельзя рассчитывать годами. Нельзя всю жизнь прожить у друзей или в домах, предоставленных правительством. Надо учиться жить. Я понимаю, что будет еще труднее. Не стало соседей, не будет работы. У нас был теплый дом. Мы еще до конца не верим, что никогда больше не сможем вернуться домой. Боль, горечь и безысходность в этих словах. Было все, а теперь нет ничего. Мы должны дорожить и ценить тем нашим земным домом. Люди найдут выход, действительно приспособиться, может быть, и нередко можно слышать, особенно от людей, которые были в местах заключения не один год. Ну, для меня и тюрьма стала домом родным. Для кого-то дом родной тюрьма. Для кого-то домом родным, в кавычках, стала свалка. И сегодня сотни людей, братья и сестры, это то, что рядом с нами, живут там, и для них эта свалка, это их дом. Даже как некое жалкое, может быть, утешение или надежда, по-белорусски гроб, это деревянный ящик, домовина, дом. Но разрушение вот этой домашней жизни, разрушение корней и понимание, представление о родном доме, оно просто разрушает общество, превращая его в общество беженцев и неприкаянных людей. И тем более, когда мы пренебрегаем или уничтожается представление для нас, христиан, о небе, как о доме, о месте нашего славного вечного пребывания, оно тоже способно разрушать нашу веру и наше упование. У нас есть дом. И даже если сегодняшний дом далек от идеала, брат мой и сестра, я хочу сказать тебе, у Отца есть дом для каждого из детей своих. Аллилуйя! Аллилуйя! И если этот дом земной, он действительно тленен. Люди строят евроремонты, там кто-то каменный, кто-то деревянный, дерево сгниет. Бетон имеет тоже предел своей прочности, до определенной точки он схватывается, потом начинается процесс разрушения. Земное жилище рано или поздно разрушится, но не таковое небесное жилище. И Слово Божие говорит нам о нашей привилегии быть, иметь этот земной дом. И небесный дом, вернее. Когда мы говорим о первой книге Священного Писания, о книге Бытие, скажите, Адам и Ева, первые люди, сотворенные Богом, у них был дом? Что вы так смотрите на меня, что не было дома? Был дом. Был, да еще и какой дом, который сделал, сотворил, создал сам Творец, сам Создатель. Мы не читаем, что там были стены, фундамент, крыша. Сад прекрасный, эдемский, благоухающий, где была полная безопасность, полный достаток, прохлада дня, Бог, приходящий туда, они, живущие, и более того, имеющие возможность приумножать, наполнять этот сад. Это был их дом. Небо само было для них крышей. Это был прекрасный и обильный дом, замечательный и совершенный. Но трагедия произошла, и люди оказались изгнанными из этого отчего дома. Они потеряли дом, они потеряли общение с Творцом, и потом их потомки тысячами лет были действительно скитальцами по земле, неприкаянными. Первое, что они начали делать, практически города строить, стены возводить, ворота попрочнее, для того, чтобы хотя бы какое-то жалкое подобие сделать того дома, которого они лишились. И пришло то время, когда Иисус Христос, Сын Божий, Он оставил небесный дом. Он оставил это небесное жилище. Он пришел сюда для того, чтобы, во-первых, с нами разделить это состояние скитальцев. Написано о том, что он пришел к своим, то есть к домашним, к тем, кому уже было сказано, кто был предупрежден, кому было сказано через пророков, что придет Спаситель ваш. Он пришел к своим, и написано, что свои его не приняли. Семья своя так и не увидела и не поняла, по крайней мере, при его земной жизни, кто это. Братья и сестры, родные пренебрегали им. Более того, придя в свое отечество, и он даже пытался сделать какие-то чудеса, проповедовать, но люди не приняли, и он был вынужден просто признать, что не бывает порог без чести, разве только в отечестве своем, в родине своей. И когда приходили к люди и спрашивали у него, как можно идти за ним, следовать за ним, он сразу предостерегал и говорил: лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову. Он был чужим, он был скитальцем. Но в этом пренебрежении, в этом изгнании своем, взойдя на крест, пострадав и воскреснув после этого, я благодарю Бога, Бог приобрел нам небесное жилище, Бог открыл нам небо, как небесный дом. Книга Откровения, последняя книга Священного Писания, говорит нам о небесном доме. Оно говорит нам о небесном Иерусалиме, великом, славном, сходящем с неба, где Бог сиянием славы своей освещает этот прекрасный город, где мы с вами будем, куда мы с вами стремимся. Это то, что ожидает нас не просто земной рай, небесный рай, небесный дом. Почему Слово Божие и говорит о нас, Филиппийцы 3:20, наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, и Господа нашего Иисуса Христа. И евреям дальше: но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах. Вы приступили. Вы пришли, вы имеете участие в этом небесном граде, в этом небесном Иерусалиме. Благодарите Бога за то, что мы больше не духовные бомжи. И Бог не определял нам быть этими людьми без определенного места жительства. Мы не просто духовные беспризорники, мы приняты Богом. У нас есть Отец, и у нас есть дом, куда Он примет нас. Слава Ему за это. Что побуждает нас? К чему побуждает это понимание, осознание этой славной, великой истины, этого обетования Божьего? Во-первых, это то, что мы должны понимать и признать, что здесь, в этом мире, мы странники и пришельцы. Скажите аминь. Дом есть только один дом. Хотя есть квартиры, есть дачи, но есть одно место постоянного жительства, надежное, как укрытие, о котором я говорил, есть одно место. И потому, пока мы не в этом доме, где бы мы ни находились, в самых хороших условиях или под гонениями, мы странники и пришельцы. Вне дома ты в пути, ты в странствовании, ты не на месте. И кто-то сказал, жизнь или жизнь – это земная, мир – это мост, и через который переходят люди, но это не то место, на котором строят дома. Когда мы читаем Слово Божье, как пример дан образ Авраама, который последовал повиновение Слову Божьему, призыву, он оставил дом свой, он оставил своих родных, своих близких. И обратите внимание, его никто не гнал. Его никто там не заставлял уйти из того же Ура Халдейского. Но написано о том, что был скитальцем. Он был чужим на той земле, которая Богом была обетована. Он не строил там крепостей, домов. Он жил в шатрах. Он был странником по этой, еврей-странник. Ходил по этой земле. Он был богат. У него были стада, у него было какие-то материальные блага, множество людей, но ничто земное, оно не привязало его к этой земле, не стало главенствующим в его жизни, потому что он искал иного, другого. И в этом обетовании, полученном от Бога, он, я верю в это, не разочаровался. Наша жизнь сегодня, по сути дела, братьями и сестры, это жизнь в шатрах здесь, на этой земле. Я не говорю о каких-то фанатичных крайностях. Я не говорю о каком-то сектантстве. Я не говорю о какой-то изолированности, о необходимости там где-то в келье прятаться и зарываться в какие-то там пещеры или что-то иное. Нет, мы трудимся, мы живем в этом мире. Мы то, что я сказал, делаем все необходимое для того, чтобы влиять и иметь это влияние на этот мир. Но просто это понимание должно быть в нашем сердце. Мы в пути. Как-то один проповедник говорил, обращаясь к церкви, я говорил, говорит: братья и сестры, здесь мы все странники и проходимцы. Знаете, проходимец, оно некое негативное имеет, скажем, смысл определенный, но в том смысле, что мы проходим, это верно. Мы прохожие для этого мира. Мы на чужой территории. Мы в гостях. Знаете, беда, когда человек засиделся в гостях и забыл о доме своем. Не забывай, что ты в гостях. Второе, что важно для нас, мы стремимся домой. Осознание того, что у нас есть дом, оно побуждает нас стремиться домой. Дом – это то место, куда хочется вернуться. Даже если в гостях очень хорошо, как говорят, но дома лучше. Но дома лучше. Приходилось ли вам нечто подобное переживать, когда достаточно долгое, может быть, время вы были вне дома своего? И ваши чувства, ваши мысли. Вы думали о погоде, о деньгах, там, о грядках, о помидорах, там дачный сезон начинается. Или вы думали о доме? Я могу сказать, когда служил в армии 2 года, не такой, с одной стороны, долгий, но не короткий срок, я был вне дома. Хотя были возможности там быть в отпуске, но не получилось. И вы знаете, солдаты дни эти, там, 100 дней до приказа, они отчитывают не только потому, чтобы побыстрее от тягот этой военной жизни освободиться. Домой хочется. О доме мысли. И когда я ушел из этой своей части, одно желание – домой быстрее. Туда, в этот поселок, туда, на эту улицу, туда, к этому дому. И вы знаете, никто, ничто другое не могло отвлечь внимание. Там где-то кому-то поехать, праздно провести время, достопримечательности изучить какие-то. Нет, домой. Там, где мать, там, где отец, там, где брат, там, где сестра, там, где дорогие близкие твоему сердцу люди. Домой. Переживали ли вы когда-нибудь что подобное? Ничто иное тогда не обременяет, не хочется домой. И когда мы говорим о нас, как о духовных странниках, которые отдалены сегодня пока еще от этого дома, то тоже послание к евреям оно говорит. Оно говорит о тех, кто действительно с радостью называл себя в этой жизни странниками, пришельцами. И написано, ибо те, которые так говорят, показывают, что не ищут Отечества. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Почему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им место. Они были странниками, но они стремились к лучшему. Они жаждали лучшего. Они видели это лучшее. Они с радостью проходили это поприще, и Бог сам здесь называет себя их Богом. Бог не стыдится их. Мы должны, братья и сестры, стремиться к этому. Стремиться к небу – это не значит, что мы какие-то меры должны принимать для того, чтобы сократить нашу земную жизнь. Упаси Господь от этого. Бог дал нам дар, жизнь – это драгоценность. Сегодня она верена Богу, и мы должны делать все то, чтобы эта жизнь прославила Господа. Это не значит, что мы должны спрыгнуть с этого моста, тем более сам Господь сказал, приду за вами. Но наша жизнь – это стремление к небесному. Это не пассивное ожидание. Это не то, что происходило, может быть, раньше. Некоторые истории были в истории церкви, когда люди откладывали все, бросали все, продавали все, садились на чемоданы. Все, небесная электричка, билет куплен. Давай, Господь, приходи. Нет, это не пассивность. Это не просто некое такое в праздности ожидание. Домой приходят после труда. Домой стремятся в труде, потому что знают, то, что можно сделать сейчас, потом уже поздно будет делать. И мы трудимся. С другой стороны, это возможность стоять твердо и не позволить земному завладеть нами. Суете, переживаниям, вопросам, их так много каждый день. Мы стараемся что-то делать, устроить свой дом, воспитать детей, дать им образование, с работой мы связаны и другое многое. Но иногда люди вспоминают о небе в этой суете только тогда, когда скорую помощь уже вызывают к ним. Его сирены звучит, о небе вспомнил. Я думаю, это неправильно в корне. Почему Слово Божие говорит, о горнем помышляйте? Горнем устремитесь, не о земном. Не то, что приходящее тленное, пускай оно не свяжет вас. Пускай оно не завладеет вашим сердцем, трудясь, работая. Делай то, что необходимо, но имей цель. Помни о небе, помни о отчем доме. Помни туда, куда ты должен войти. Помни то место, которое действительно есть вечное. Обитель твое, место пребывания твое. Ты гражданин неба. Ты имеешь этот дом нерукотворенный, вечный. Третье, что важно для нас, и то, как влияет на нас вот это понимание неба как дома, это то, что мы ожидаем этого возвращения с радостью. Мы ожидаем его с радостью. Вы видели кого-нибудь, Кто домой возвращается, вы знаете, так, нога за ногу цепляется, и возвращаться не хочется. Бывают дома, я говорю, когда не хочется идти. У меня бывали такие ситуации, когда двойку получишь там в школе, но не особенно хочется идти домой. Но домой хочется идти с радостью. Домой не ведут, как пленных. Домой не идут, как пленные, удрученные, только которые смотрят, куда бы сбежать, вправо-влево. Домой идут с торжеством и с радостью. Почему я могу это сказать? Псалмопевец Давид говорит в 121-м псалме: «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Конечно, с одной стороны, это ощущение и состояние наших сердец, когда мы приходим в Дом Божий. Рады ли мы сегодня прийти в Дом Божий, братья и сестры? Некоторые рады, некоторые еще не разобрались. Рады. Мы приходим к Богу, мы приходим слышать Слово, мы приходим поклониться Ему, мы приходим пережить действие Его благодати Духа Святого. Мы с радостью идем, я верю в это. Мы не букву исполняем. Мы не перед человеком, пастором показываемся: посмотри, пастор, я здесь на месте, ко мне никаких не должно быть претензий. Да я не к пастору иду, я иду к Богу моему. Но здесь нечто большее есть. Возрадовался я, когда мне сказали: пойдем в дом Отче, позвольте так сказать. И когда нам придется это время пережить, когда нам скажут: пойдем в дом Отче. Я знаю некоторых людей, верующих людей, которые со страхом, с паникой проходят этот переход. Скорбь, страх, стеснение, стенание. Но ты же в дом Отца идешь. Возрадовался я. Почему это радость? Во-первых, это то, что касается нас самих. Второе послание Коринфянам, Слово Божие открывает: ибо мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Здесь речь идет о нашем жилище, вот этой храмине, теле нашем, в котором живет наша душа. И вы знаете, это хижина действительно. Что-то такое, знаете, нестабильное, хрупкое, непостоянное. Эта хижина разрушается. Мы стареем с вами. Как бы люди ни пытались противостоять этому процессу, никуда не денешься. Она тлеет, она подвержена болезням, эти окна запотевают, и глаза наши уже плохо видят. Ну что сделаешь? Хижина есть хижина. Но там мы получим дом новый, нерукотворенный, вечный. Тело, которое будет подобно славному телу Господа нашего Иисуса Христа. Тело, которое не будет подвержено болезням. Тело, которое не будет ущербным. Тело, которое не будет подвержено тлению или смерти. Великое, славное тело, как дом, который будет вечным, который будет нетленным. Слава Богу за это. И мы избавимся от этих скорбей. И мы избавимся от этих страданий. Почему говорю с радостью? Мы слагаем это бремя, все это остается позади. Ты входишь туда, в эту славу и великолепие небесного дома. Второе, это то, что мы встретимся там с нашими родными, близкими, которые уверовали во Христа, которые приняли Иисуса. И когда бываешь на похоронах, действительно, я не знаю, какие слова для утешения найти тем, которые расстаются с неверующими своими родственниками. И действительно, тогда только остается могила, дом, или гроб, дом, земля да будет пухом, ну и прощай. Знаете, благословенный Бог дал нам право не прощай говорить, а говорить до свидания. Аллилуйя. Почему? Потому что мертвые во Христе воскреснут. Прежде они, потом мы, в одно мгновение преображенные, будем восхищены на облаках туда, в сретение Господу на облаках, и там с Господом всегда будем. Мы с ними встретимся, мы с ними будем. Мы будем славить Бога там вместе, мы узнаем их, мы встретим там их. Это разлука земная, она временная разлука. И это место встречи с ними, оно неизменно. Это дом Отца. Слава Ему за это. И третье, это то, что мы Его увидим, как Он есть. Возлюбленный, пишет Иоанн, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Сегодня, может быть, как сквозь тусклое стекло. Сегодня верой мы видим Его, переживаем Его присутствие, но там, в этом Отчем доме, мы увидим Его, как Он есть. В Его красоте, в Его благости, в Его сиянии, в Его любви. И мы там с Ним будем. Мы придем к Богу нашему, и мы придем к Отцу нашему. И вы знаете, каким бы ни был этот момент перехода, с чем бы он ни был связан, тот человек, который живет небом, живет ожиданием водворения в небесный отеческий дом, он никогда не будет подвержен некой скорби. Я вспоминаю, вы эту ситуацию помните, первый мученик христианский Стефан. Проповедуя Слово Божье, возвещая имя Христа, он стоял перед этими правильными, праведными того мира, перед знатными, значащими, но он говорил Слово Божье с дерзновением. Он был исполнен силой Духа Святого, и лицо написано его было подобно лицу ангела. И тогда, когда люди эти в своей религиозности и злобе просто скрежетали зубами, просто восставали на него, кого он видел? Он видел эти искаженные яростью лица. Он видел эту толпу, жаждущую расправы. Он видел уже летящие на него камни. Что он видел, братья и сестры? Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божью и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот, я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Он не видел врагов, он не видел скорби, он не видел болезни, он не видел разрушения, он видел небесный дом, он видел открытое небо, он видел Иисуса, он видел Отца, он видел эту славу небесную, и он с радостью, торжеством, как победитель, шел в этот небесный дом. Аллилуйя! Потому Господь и говорит: не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволил дать вам царство, дать вам свой дом отеческий. Дом. Мы поем. Порой тяжело бывает, но где бы я в жизни не был, душа моя твердо знает, ей нужно стремиться в небо. Давайте помолимся, братья и сестры.